Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, как известно, самая обсуждаемая и животрепещущая тема у нас — это коронавирус.
Теперь я думал, вы скажете поправки в Конституцию.
Ну, вы знаете, конечно, поправки в Конституцию очень важны.
Смело. Даже решительно.
Но коронавирус, он ближе к телу, он буквально внутри тела, поэтому он как-то очень волнует многих. Кто-то там скупает оптом маски в аптеках, кто-то интересуется, можно ли в маске ходить в церковь. Ну и, как всегда, как только начинается какая-то эпидемия, сразу начинаются вопросы, а вот как же там причащаться, а как же святая вода. Я не думаю, что об этом стоит подробно говорить, поскольку для каждого церковного человека очевидна абсурдность этих вопросов. Просто хотя бы с точки зрения формальной логики. Если бы на протяжении 2000-летней истории церкви, а за это время бывали эпидемии и гораздо более страшные, чем те, про которые сейчас мы вот на протяжении хотя бы 21 века говорим. И если был хотя бы один случай, когда бы человек заразился в храме, то уж наверняка это было бы растиражировано так, что мы бы точно знали, что такой случай был.
Да, я думаю, что это исчерпывающе, так сказать, да. Но вы знаете, просто если уж мы заговорили о коронавирусе, ну, неизбежно приходится читать какие-то вещи, и мне кажется, вот я хочу обратить, может быть, внимание уважаемых слушателей, по крайней мере, тех, кого это волнует, на один такой медицинский аспект, ну, точнее, не медицинский, а такой статистический, на который вот известный доктор Мясников в своих социальных сетях обратил внимание, и который при всей его очевидности почему-то не стал таким вот обсуждаемым широко фактом. Дело в том, что когда считают процент заболевших, процент смертности от процента заболевших, то забывают, что мы не в состоянии это посчитать, поскольку заболевших, их сильно больше, чем зарегистрированных случаев заболеваний. В данном случае это, если можно так выразиться, это, ну, с позволения сказать, хорошие новости в том смысле, что на самом деле процент меньше того, который обычно указывается, потому что указывается процент умерших от процента зарегистрированных заболеваний, а реальных заболеваний больше, что значит, что процент смертности в реальности сильно ниже того, который фигурирует в СМИ. Его просто невозможно посчитать.
Но я-то хотела немножко другой вопрос задать. Вот периодически мы сталкиваемся с ситуацией, когда весь мир сходит с ума от страха перед какой-то вот напастью. Была Эбола, был птичий грипп, были еще какие-то вот в обозримом прошлом случаи, когда главной новостью практически для всего человечества становился подсчет, кто сколько где заболел и как с этим бороться. Принимались какие-то экстренные санитарные меры, какие-то кордоны устанавливались. Но ведь на самом деле, когда стихал вот этот бум, многие комментаторы, в том числе и врачи, говорили о том, что это несопоставимо с обыкновенными сезонными заболеваниями, гриппом, которые по статистике во всем человечестве уносят гораздо больше жизни, чем вот эти вот, казалось бы, страшные, ужасные болезни. Как, в принципе, относиться, когда вот очередная такая страшилка появляется, как к ней относиться православному человеку? Фатально, то есть, в общем, как бы в животе и смерти только Бог властен. Как реагировать вот на этот психоз, который с определенной периодичностью охватывает практически весь мир?
Ну, знаете, я думаю, что все равно люди будут к этому относиться по-разному. Вот. И я, опять же, не берусь, вы знаете, что я не люблю, так сказать, становиться в позицию человека, который вправе давать какие-то универсальные советы, тем более для вот такой очень неоднородной аудитории православных людей. Вот. Но мне просто кажется, что вот если уж совсем в общем виде говорить, с учетом все-таки довольно в общем виде поставленного вопроса, да, мне кажется, что здесь принцип золотой середины какой-то, да, и принцип умеренности, который нам известен, с одной стороны, от греков, с другой стороны, вот от святых отцов, да, он и здесь для нас важен, потому что не нужно недооценивать какие-то вещи и пренебрегать, ну, элементарными правилами, там, не знаю, соблюдения гигиены и прочего, да, это, ну, какие-то простые, понятные вещи, там, чаще мойте руки, да, это совершенно серьезный.
Мойте руки перед едой.
Да, и после тоже, и, там, после посещения там, каких-то там мест и прочего общественных, вот, и большого скопления людей, там, общения с большим количеством людей. А с другой стороны, мне кажется, что нужно, с учетом того, что мы все сегодня такие маленькие СМИ, прежде чем сделать какой-нибудь перепост или что-нибудь написать, такое вот призывное или осуждающее, или, не знаю, даже вдохновляющее. Ну, чуть-чуть остановись, там, не знаю, досчитай до 10, подумай, а лучше перепроверь. Вот. И тоже, то есть правила информационной гигиены в ситуации, когда все кричат «волки, волки», мне кажется, тоже никто не отменял. Вот. И мне кажется, это вот два момента. То есть нельзя, конечно, не серьезно относиться наплевательски, и, с другой стороны, нельзя вот множить... Или пытаться посеять, так сказать, панику, потому что паника плохо всегда. Да, я не могу себе представить ситуацию, когда паника было бы хорошо.
Ну, и тот вопрос, который вы предполагали, будет первым. Поправки к Конституции. Да. Это тоже одна из самых обсуждаемых тем, в особенности после того, как святейший патриарх Кирилл неожиданно предложил внести поправки в преамбулу и каким-то образом упомянуть там имя Божие. Вот это предложение ожидаемо вызвало бурную реакцию, очень много возражений, но ведь на самом деле... Я не думаю, что у святейшего были на этот счет какие-то иллюзии, потому что при всем он свою логику объяснил. Он объяснил, что вот имя Божие упоминается в нашем гимне. У нас большинство граждан так или иначе принадлежат какой-то конфессии. То есть, в принципе, это логично. С другой стороны, было понятно, что огромное количество людей по разным причинам, в том числе и много раз нами тут обсуждавшимся, будут против. И очевидно, что с точки зрения юридической это противоречит той конституции, которая есть у нас сейчас.
Думаю, что нет.
Ну, а как же?
Ну, смотрите, во-первых, давайте вернемся к тому, что именно сказал патриарх. Патриарх, во-первых, сказал, он выразил свое мнение, заметив, что если это есть в гимне, почему этого не может быть в Конституции? Но что он предложил? Он предложил начать дискуссию. Вот это очень важный момент. Он не сказал, давайте завтра запишем. Он сказал, мне кажется, что мы можем начать дискуссию на эту тему. Может быть, пришло время. То есть патриарх, предложение патриарха предельно уважительно ко всем гражданам России. Но он имеет право, как гражданин России и как предстоятель церкви, сказать о том, что для него важно и дорого, и не только для него. То есть он настаивает или предлагает это, не настаивает, а предлагает это обсудить не только потому, что это для него важно и дорого, а потому что он считает и аргументирует, что это важно для нас. Я попробую пояснить, как мне кажется, почему это важно для нас. Вот это первое, что я хотел обратить внимание, сакцентировать, на чем внимание уважаемых слушателей, что патриарх все-таки конкретное предложение заключалось в том, что он предложил это обсудить. Возможность это. Второе. Речь идет о возможности внесения упоминания Бога в преамбуле, которая не имеет никаких правовых последствий. То есть это упоминание ни в коей мере не отразится на тех, кто против, и не приведет никакой дискриминации никакого человека и вследствие его атеизма. Да? Это не статья в Конституции предлагается, да, которая говорит, а те, кто считают иначе... Да? Вот об этом речь не идет, речь идет о преамбуле. Как в свое время, об этом вспоминали мои коллеги, скажем, по предложению Русской Православной Церкви тогда, митрополита Кирилла, который во многом готовил это, в закон о свободе совести, в преамбуле закона о свободе совести появилось понятие традиционной религии России. Да, это ведь констатация факта. То есть те религии, которые сыграли большую роль в становлении русской культуры. И вот теперь, возвращаясь к Конституции, и недаром, мне кажется, Святейший связал это с упоминанием имени Божьего в гимне, это же не вызывает какой-то протест. Но я, по крайней мере, не слышал о таком протесте. А это имеет и символическое измерение, и, если хотите, общекультурное измерение. Давайте вспомним в свое время дискуссии о упоминании христианской идентичности в основополагающие документы европейские. И когда этого не произошло, сколько было критики и жестких суждений о том, что Европа отказалась от своей христианской идентичности. Поэтому, мне кажется, это вопрос нашей оценки своих корней, нашей готовности признать мировоззренческие определенные истоки нашей цивилизации или не признавать их, или, по крайней мере, ну не то чтобы не признавать, а не проговаривать их, не акцентировать. Вот я бы хоть как минимум на это бы обратил внимание.
Мне кажется, что тут камень преткновения в том, что нету понятия идеологии в Конституции, да, то есть предполагается то, что вот очень популярный был термин в 80-е годы «плюрализм мнений». Что касается упоминаний в гимне, ведь посмотрите, в Советском Союзе в Конституции была пресловутая 6-я статья о руководящей и направляющей роли КПСС.
Партии, да.
При этом в гимне были слова «Партия Ленина, воля народная, нас к торжеству коммунизма ведет».
Да.
Это как бы коммуницировало, то есть это одно вытекало из другого. У нас же существует упоминание имя Божие в гимне, но в Конституции говорится о том, что никакой главной идеологии в государстве быть не должно. Таким образом, упоминание Божие имени в преамбуле, не кажется ли вам, что это своего рода профанация?
А в чем профанация-то?
Ну, то есть для большого количества людей, граждан России, это не значит ничего. Нам заповедано не упоминать имя Божие в суе. В результате мы как бы предлагаем его упоминать в аудитории, для которой оно ничего не значит.
Ну, Конституция — это не в суе, вот, на мой взгляд, а во-первых. А во-вторых, я лично считаю, что тот факт, что в свое время в Европе не смогли упомянуть, не стали упоминать христианские истоки цивилизации, я не вижу в этом ничего хорошего. И даже с учетом того, что, наверное, для многих европейцев сегодня это ничего не значит. Но это не повод для того, чтобы не упоминать это в основополагающих документах, на мой взгляд.
А почему, как вам кажется, сейчас время пришло эту дискуссию начать о присутствии или отсутствии упоминания?
Ну, как минимум, потому что сейчас обсуждается вопрос изменений в Конституцию. То есть есть формальный повод.
Ну, более такой объяснимый с точки зрения реакции пункт, который предлагается тоже внести в Конституцию, это обозначить там понятие брака. Вот тут как бы...
Брака как союза мужчины и женщины.
Да. С одной стороны, очевидно, а с другой стороны, почему-то вызывает тоже массу споров. Вот хотелось бы понять, а тут-то чего спорить?
Ну, это... Спорить, очевидно, на мой взгляд, здесь спорят только те, кто предполагает, что брак... И предполагает, что в будущем брак, государственный брак, может предполагать и союз мужчины-мужчин с мужчиной и женщины-женщиной, и других аргументов для споров здесь я не вижу. И мне кажется, что это предложение, естественно, очень важное, потому что оно в данном случае будет иметь правовые последствия.
Но те, кто возражают, они говорят, что в Семейном кодексе уже есть определение семьи. То есть это союз, заключенный по обоюдному согласию мужчины и женщины.
Ну, а что тут возражать тогда?
Но говорят, что зачем тогда еще второй раз?
Ну, просто
вносить?
Потому что есть вещи более фундаментальные, и в случае, понимаете, чисто, насколько я понимаю, правовую технику, если встанет, ну, давайте так немножко так гипотетически поразмышляем, порассуждаем, если встанет вопрос о каких-то изменениях законодательства, которое... мы вот считаем, или те, кто предлагает это внести в Конституцию, считают недопустимыми, изменить Семейный кодекс сильно проще, чем Конституцию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но в этой дискуссии вокруг поправок Конституции опять возникла тема очень важная России как защитницы оплота традиционных ценностей. И уже не раз замечалось, что, как правило, под этим, под этой фразой, под этим выражением «традиционные ценности» вот в большинстве контекстов понимается две вещи, собственно, те, о которых мы поговорили. Это некое публичное такое манифестирование веры чиновниками высшего ранга, руководителям страны. Вот на Западе себе трудно представить премьер-министра или президента, который на пасхальной службе где-то присутствует, а у нас вот, пожалуйста, и такие западные консерваторы аплодируют, очень радуются такому, такой небоязни первого лица говорить о своей вере. А второе — это как раз-таки тема браков, тема того, что такое семья и так называемых всяких девиаций и так далее и тому подобное. И часто в ответ на это скептики говорят, ну какие традиционные ценности? Ну вот две вещи. Публичное манифестирование и борьба, значит, с людьми не той, не тех взглядов в отношении на семью, а остальное. Россия — страна с едва ли не самым большим количеством абортов и так далее, и бедности и так далее. Какие традиционные ценности? Не получается ли тут подмены? Что вы об этом думаете? То, что мы всю дискуссию широкую сводим вот к двум пунктам, которые на реальную повседневную жизнь людей не так уж сильно влияют.
Ну, мы не сводим дискуссию к двум пунктам, если под «мы» понимать вот, позицию церкви и верующих людей, которые высказываются, потому что эта претензия тогда никак не бьется с претензией тех же, так сказать, предъявляющих нам претензии, которые говорят, что мы про аборты все время говорим. Да? То есть либо мы сводим, либо мы не говорим, да, либо мы сводим, тогда мы не говорим про аборты, либо мы все время говорим про аборты, значит, уже не сводим. Вот. А это во-вторых, а во-первых, это ведь вещи взаимосвязанные. И если будут какие-то. То есть, понимаете, меня всегда здесь удивляет почему-то такая некорректное изложение всего как альтернативности. Вот либо так, либо так. Почему нельзя делать и это, и одно, и другое, и третье? Но честно вам скажу, что при всей важности ведущихся дискуссий и важности вот этих предложенных изменений и необходимости, ну или важности того, чтобы мы как минимум их обсудили и посмотрели, готовы ли мы включить это, я в чем не то чтобы соглашусь, а могу сказать, что меня заботит, и что мне кажется принципиально важным именно для церкви и нашего общества, это понимание того, что вот очень важно, чтобы нравственные правила и какие-то установки нравственные, которые церковь отстаивает, они становились внутренне органичны для людей. И вот сегодня этого добиться, апеллируя к внешнему, вот к церкви как к внешнему авторитету, очень сложно. И я думаю, что здесь очень важно понимать, что основная задача церкви, я недавно говорил об этом вот с одной из коллег в интервью, которое еще не вышло, поэтому, вот, получается, мы опережаем это, но, о том, что это, на мой взгляд, основная задача церкви — это поиск, вот это вступление в диалог с современным человеком, в котором церковь сможет донести вот, важность всего того, о чем мы говорим, не апеллируя, а просто вот... То есть, условно говоря, будет, как одна моя гостья в Парсу недавно точно сформулировала, будет не бояться отвечать на вопрос, а зачем мне это надо? Да, вот это целеполагание этого церковь сможет объяснить здесь и сейчас современному человеку, которому нельзя сказать, а потому что, условно говоря, когда ответы «а так жили поколения наших предков» не работают.
Ну, тогда еще вопрос к вам уже в том числе как к культурологу, например, про
не
важность...
Не пожалуйста.
Я со всем почтением употребляю слово «культуролог». Вопрос о важности символического капитала. Вот мы сказали, что внесение слова «Бог» в преамбулу Конституции, например, это не то, что будет иметь правовые последствия. Это именно некое такое символическое упоминание важности каких-то ценностей. Но вот жили до этого люди без этого упоминания. Вроде жили как-то. Сейчас появляется ощущение, что если не внесем, то жить будет хуже. И кто-то скажет, ну, подумаешь, есть там слово или нет. Жизнь от этого не меняется. С другой стороны, на это ответит: нет, вот символическое поле важно. То, какими мы символами себя окружаем, то, что сказано в документе, то, что у нас есть советская символика на улице или нет, стоит памятник Ленину или нет, это важно, это влияет на там, детей и так
есть
далее.
На Красной площади,
да,
или нет?
Вот конечно. Вы тут что на это можете ответить?
Ну, то, что важно. То, что жизнь не сводится к символическому измерению, ну, конечно, важно, да. 21 век не настолько связан вот с символическим пространством, как какая-нибудь эпоха там, зрелого средневековья, вот, но это не уничтожаемая часть вот, нашей жизни и культурного пространства, и бытия. Поэтому я думаю, что, конечно, важно, иначе бы вот те примеры, которые привели, не вызывали бы столько споров всякий раз. Вот поэтому я думаю, что важно, конечно.
У нас на днях состоялся пленум межсоборного присутствия, угу, на котором, я так понимаю, вы были.
Ну да, я член межсоборного присутствия, конечно. Да.
И это очень интересная вообще тема, потому что, мне кажется, потому что у нас есть такое по умолчанию общепринятое мнение, что церковь, она такая жестко иерархичная. И что вот, когда начальство что-то решает, уже тут вот, ну, я имею в виду священноначалие, тут уже не поспоришь. И тут существует, оказывается, такой странный, причем беспрецедентный, потому что, насколько я понимаю, ни в одной другой поместной православной церкви такого органа нету. Такой вот орган, межсоборное присутствие, где присутствует и священноначалие, и просто клирики, и миряне, и монахи, и все вот могут обсуждать любые самые насущные вопросы. Периодически все встречаются, обсуждают это уже, как говорится, офлайн. И это решение межсоборного присутствия влияет на принятие решения священноначалием. С одной стороны, вот прочитали мы про это, думаем, хорошо, замечательно, но непонятно, как это работает. И вот тут наглядный пример, как это работает. То есть собрался пленум, была повестка дня, были проработаны документы, которые предполагалось принять, не приняли. Два дня бурно обсуждали, и в результате оставили вопрос открытым. О чем это говорит? Ну вот просто насколько это работает, насколько это живо, и насколько церковь не жесткая иерархичная структура?
Церковь, конечно, структура иерархичная, но смотря в чем, в жизни церкви очень много разных составляющих. Вот. Межсоборное присутствие, я вам благодарен за то, что мы эту тему подняли, это действительно уникальный орган, который не имеет аналогов, я бы сказал, не только в русской православной, в других православных церквях, но я бы сказал, и вот мы же нередко сравниваем практики церковные и светские. Вот в светском мире мне тоже неизвестны, по крайней мере, такие подобные вещи, потому что давайте напомним, что такое межсоборное присутствие. Это собрание, сейчас сегодня насчитывает 200 человек, которое возглавляет патриарх, куда входят архиерей, митрополиты, архиепископы, епископы, представители всей церкви, миряне и монашествующие. То есть там есть монахини, есть миряне, мужчины, женщины. Вот. Это консультативный орган, то есть он не принимает решений, но он внутри существующих комиссий, а комиссии самые разные, от богословской до там, обсуждающей церковно-общественные информационные вопросы, вот, их там чуть меньше 20, не помню точное число, вот, обсуждает насущные проблемы внутри церковной жизни и церковно-общественных каких-то отношений, там, межцерковных, межрелигиозных и так далее и тому подобное. А в результате этих обсуждений либо готовятся какие-то материалы, либо первые годы работы межсоборного присутствия были заточены на подготовку проектов документов, которые потом с разным статусом принимались церковью, либо документы собора архиерейского, утверждал, в смысле, документ, либо синод принимал. Некоторые документы рассылались там в качестве рабочих инструкций на уровне синодальных учреждений. Вот. Большинство из принятых за последние 11 лет документов, проекты их, готовились в межсоборном присутствии. При этом, это первое. Да? Второе, как происходит эта подготовка? Вот обсуждается какая-то тема внутри комиссии. Комиссия разрабатывает проект. Потом этот проект предлагается к общему обсуждению. Рассылается в семинарии, в епархии, вешается в интернете. Любой интернет-путник может зайти даже анонимно, оставить комментарий. Если комментарий содержательный, редакционная группа, работа, которую возглавляет патриарх, состоящий из нескольких человек, потом будет анализировать эти комментарии и, так сказать, их предложение вносить, потом редакционная группа разбирает, потом пленум, потом президиум, и потом уже удается. Вот поэтому это серьезнейшая, открытая, беспрецедентно открытая, вот Наталья Лосева об этом, по-моему, написала в своих социальных сетях, что это чрезвычайно открытая история такая. Вот, это второе. А третье — это то, как проходила дискуссия сейчас. Предполагалось рассмотреть два документа в два дня, рассмотрели, ну, чуть больше половины первого документа, просто потому что были жаркие, ну, не эмоционально жаркие, а содержательно жаркие дискуссии, и вот медленно, параграф за параграфом, разбирались вопросы.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня, как всегда, в пятницу в этом часе светлого вечера с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».